мы сегодня с вами копнем чуть глубже. Конечно, не в традиционном таком церковном представлении, но, несомненно, в христианском восприятии того, почему же мир так сильно радуется, почему призывает весь мир радоваться, почему мы на самом деле с вами можем испытать еще большую радость от того, что мы просто знаем о том, что родился Иисус. И начну я с истории. Я очень люблю вообще историю, в принципе, любую, потому что в исторических событиях прошлого можно увидеть самое лучшее проявление человеческой натуры. Почему человек делает, что делает, увидеть высоту подвига и низость, подлости. И все это можно увидеть в истории, потому что она порой говорит про наше настоящее лучше, чем мы даже видим вокруг себя. И такая одна история, которая поможет мне двинуться дальше в том, чтобы вернуться и прийти к важности, пониманию радости Рождества. Итак, это история одной подводной лодки. Ее название такое довольно традиционное, USS S-4 или SS-109. Она была построена в 1919 году в Америке, в штате Мэн. С ней много связано разных событий, но одно событие мне хотелось сегодня рассказать. Эта история произошла где-то около 14 часов к полудню 17 декабря, накануне Рождества 1927 года. Эта подлодка осуществляла всплытие недалеко в миле от мыса Кейп-Код. Ну, кому это более интересно, можно посмотреть. Даже в нашей русской Википедии об этом написано. И совершенно неожиданно для себя она была протаранена эсминцем береговой охраны. Удар пришелся прямо в нос от боевой рубки. На борту было 40 человек. Большинство из них погибли сразу. Некоторые утонули. 6 человек остались живы, когда лодка упала на дно. Конечно, к месту трагедии поспешили разного рода корабли, спасательные команды. Конечно, технология тогда не была так развита, как сегодня. Людей пытались спасти 2 дня. В общей сложности было совершено 564 погружения, чтобы извлечь этих бедных моряков. И то, о чем не говорится в нашей русской Википедии, это о том, что последнее сообщение в виде азбуки Морзе с этой лодки пришло в 6 часов 15 минут 20 декабря, и она звучала довольно просто. Is there any hope? Есть ли какая-либо надежда? Но надежды, к сожалению, не было, и моряки просто вздохнулись, потому что кончился воздух. Кто-то сказал, что если забрать у человека последнюю надежду, то он просто проклянет тот день, в который он родился. Мы даже говорим, что надежда умирает последней, потому что надежда – это важный стимул для того, чтобы жить дальше. Без надежды как-то нет смысла двигаться дальше. Без надежды как-то и нет смысла строить свою жизнь дальше. Надежда – это крик современного человечества. И даже скажу больше, а есть ли еще надежда, осталось ли что-то для меня лично? Посмотрите, как много надежд было вот буквально вчера, 21 декабря. Очень много надежды мы с вами встретим совсем скоро, перед Новым годом. Очень много надежды будет в эту первую неделю января, когда люди будут думать, что у них жизнь станет лучше, другой. Но сегодня я расскажу про самую лучшую надежду. Надежда, которая не обманывает, надежда, которая не подводит, надежда, которая не связана с нами, не связана с нашими обстоятельствами, не связана с нашими друзьями, статусом, положением, возможностями, надежда, которая находится в Боге самом. Надежда, которую Он сам нам дает, потому что эту надежду принес Иисус Христос, Сын Божий, который родился в этот мир, чтобы спасти его. Сегодня я буду обращаться к этому удивительному имени Иисуса Христа, которое находится здесь в Библии. Оно 3 раза встречается в отрывках, и у пророка Исаии, и я бы хотел прочитать этот буквально небольшой стих. Это удивительное имя Иисуса Христа из пророка Исаии, древнего пророка. Задолго до рождения Христа мы читаем 7 главу, стих 14. 7 глава, стих 14. Вот что пишет пророк Исаия. Это он обращается к иудейскому царю по имени Ахаз. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит с еврейского «с нами Бог». Именно на этот же самый текст ссылается Евангелист Матфей уже много веков спустя. Мы читаем первую главу Евангелист Матфея, стих 23, где он говорит: «Все девочки примет, родит сына, рекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Снова буквально та же самая цитата. Итак, в этом имени есть три важных реальности, три важных истины, которые касаются каждого здесь сидящего. Во-первых, мы видим, что Бог в Иисусе Христе, в этом имени, предлагает самую лучшую надежду для человека. Нам сначала нужно обратиться к истории, с этим царем Ахазом, которая была связана. Итак, царь Ахаз воцарился, это был иудейский царь. Его соседями были тогда две страны, Сирия и Израиль. И хотя Израиль тоже были евреи, но они тогда боролись с южным иудейским царством. И вот перед этим царем Ахазом возникла дилемма. Потому что тогда самая сильная империя прошлого была Сирия. А Сирия все усиливалась и, несомненно, хотела раскинуть свои пределы, границы до этой древней Палестины. И вот местные цари решили собирать такую антисирийскую коалицию, во главе которой стоял сирийский царь. И вот он предложил этому новому царю Иудеи Ахазу, чтобы он соединился вместе с ними. И Ахаз стал перед вопросом. Если он соединится, тогда он, несомненно, станет противником Ассирии. А если не соединится, тогда он будет во вражде с своими ближайшими соседями. У него была большая дилемма. И вот в этот момент приходит к нему пророк Исаия от лица Бога и говорит: «Ахаз, не переживай. Бог будет с тобой. Бог поможет тебе. И если ты хочешь, то проси у Бога знамения. Знамение того, что родится младенец в царской семье. И потому что он родится, это будет знамение того, что Бог с тобой и Бог поможет тебе». Но Ахаз, к сожалению, не послушал пророка. Своей гордостью и упрямством он отказался, пошел своим путем. Он понадеялся на свой разум, посчитал, что лучше положиться на людей, на то, что находится здесь рядом на земле. Пошел и заключил договор с царем Ассирии. Это закончилось, на самом деле, мнимым освобождением. В 734 году до нашей эры ассирийский царь, у него такое сложное имя, я прочитаю, Тиглат-Паласар. Он пошел в Палестину, захватил все окружающиеся царства, сел в Самарии, в столице израильского государства, поставил там большой жертвенник, и Ахаз пришел на поклонение, принес большие дары, и потом этот жертвенник скопировал, заставил сделать такой же в Израиле, построил статую лжебогу Ваалу, заставляя иудеев поклоняться этому богу. Одним словом, он отказался от своей свободы, как государственной, личной, так и духовной, для себя и своего народа, стал человеком несвободы. Он двигал людьми, как пешками на карте, и думал, что он мудрее, хитрее всех остальных, не захотел довериться тому, кто на самом деле управлял всем миром, всей вселенной, то есть Богу. А если бы он понадеялся бы на Бога, тогда Бог бы дал ему подтверждение своего присутствия, дал бы ему этого младенца в виде знамения, но Ахаз не послушал голоса Божия, и посреди всех этих тревог, переживаний, он только добавил себе тревог и не получил свободы. Но, друзья, это самое важное здесь. Несмотря на непослушание этого человека, царя иудеев, Бог проявляет милосердие. Бог проявляет любовь к своему избранному народу, и Он говорит, все равно я дам вам знамение. Все равно Дева родит этого сына. Все равно наступит освобождение моей рукой, в конце концов. И, несомненно, здесь Исаия говорит, как о младенце, который родится тогда, в его время, так и о младенце, которого сегодня мы чествуем, об Иисусе Христе. Тогда наступит настоящая свобода. Итак, посреди испытаний, скорбей, трудностей, когда народ Иудеи не знал, как поступать и где искать надежду, Бог приходит и говорит, я ваша надежда, я ваша помощь, я буду с вами. Кстати, последующий царь Езекия, он не только сверг все бремена, он получил свободу, государственную независимость, и он сумел расширить пределы даже государства и, самое главное, вернуть поклонение истинному единому Богу в этой местности. Бог не забыл свой народ. Вот что это имя Эммануил значило для Исаии, что родится младенец, который означал, что наступит день суда для всех врагов народа Божия и на время освобождения для самих евреев. Наступит это грядущее избавление, будет дана божественная надежда, Божия благодать, Божия верность посреди отчаяния и поражения. Им просто нужно было верить, им просто нужно было немного подождать, доверяясь Богу. Им не нужно полагаться было на свои силы, на свой разум. Иммануил значит есть надежда. И этот текст очень много дает нам применений. Ну, друзья, во-первых, в наше время мы с вами можем надеяться на разные вещи в нашей жизни. Надеяться, может быть, на свое образование, свой статус, положение, возможности, деньги, силы, знакомых, друзей, родственников, в конце концов, судьбу надеяться, на свой статус. Но Библия нас побуждает к тому, чтобы мы и стремились развиваться, и стремились к большему и лучшему, но мы во всем надеялись на Бога, то, что Он сделает то, что нужно, и то, что Ему угодно. Посмотрите, как об этом сказано в книге Притчей, глава 3, известный стих 5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, то есть Бога, и Он направит стези твои». Этому самому тексту вторит уже Новый Завет, апостол Павел, послание к филиппийцам, глава 4, стих 6 и 7, говорит, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда, да, в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума вашего, соблюдет помышления, да, ваши и сердца ваши во Христе Иисусе». Мы можем походить на этого такого, знаете, неблагочестивого царя Ахаза. Нет, не в нашем неблагочестии, но в нашей некой поспешности и в нашем недоверии Богу. Мы можем просто думать, что мы сможем придумать более лучший план, более идеальный план. Но в этой истории, на самом деле, не все только касательно надежды. В этой еще истории касательно доверия Божьему откровению. Ведь царь Ахаз получил непосредственное Божие откровение через уста пророка. Бог проговорил к нему, но он не послушался. Он посчитал, что он придумал более лучший план. И мы с вами сегодня имеем Библию, это Божье откровение к нам. Именно поэтому мы с вами читаем ее, потому что это не просто книга про Бога. Это не просто книга, которая высказывает желание, намерение и волю Божию. Это выражение Божьей личности. Сам Бог к нам проговаривает. Сам Бог к нам обращается. Сам Бог с нами беседует. И мы можем быть уверены, если мы так поступаем по этой книге, тогда Бог нас благословит. Это не обязательно будет в той форме, как мы ищем, или как нам кажется лучше всего, но Он точно благословит. Тот, кто повинуется Божьему откровению, будет благословен, потому что сам Бог обещает это. Только жизнь по воле Божией на самом деле приносит подлинное счастье, радость человеку. Все остальное, как мираж, как туман, рассеется, обманув самые наши сокровенные ожидания и надежды, потому что они не в Боге укоренены, они на самом деле находятся в нас самих и других людях. Итак, во-первых, имя Эммануил напоминает нам о настоящей надежде. А что это имя означало для евангелиста Матфея? Это наш второй пункт. Лучшая жизнь в этом мире. Бог не только предлагает нам во Христе Иисусе лучшую надежду в этом мире, но предлагает нам еще и лучшую жизнь в этом мире. Время рождения Христа, первый век, он родился чуть-чуть раньше, чем первый век нашей, заканчивался вот этот период, последний век до нашей эры, он родился, предвкушая уже совсем входя в первый век нашей эры. Этот период для древней Иудеи был еще более худшим, чем время правления царя Ахаза. Потому что территория вот вокруг современного, может быть, Средиземноморья, да, Северная Африка, Европа, Палестина, они все принадлежали или были под властью Рима. Сегодня, конечно, мы, когда рассуждаем о Риме, то мы говорим о римском законе, о римских дорогах, о римской цивилизации. Мы, конечно, сами не находимся в шкуре тех рабов, которые римляне захватили, или тех народов, которые римляне поработили. Но как бы то ни было, этот период был мощный, так что даже историки прозвали его «Пакс Романа» или «Римский мир». И вот чем этот мир характеризовался? Так я подчеркну, мы говорим о том, что Бог в Иисусе Христе предлагает лучшую жизнь. Итак, какова была жизнь людей того времени? Итак, «Пакс Романа» касательно общества. Римская знать. Это был, конечно, расцвет Римской империи. При императоре Октавиане, Августе, Рим рос, богател. Октавиан даже себе позволил говорить, что он переделал каменный Рим в мраморный. Настолько богатство стекалось в виде дани, в виде товаров в Рим, что изобилие было неимоверное. Изобилие было неимоверное. Люди богатели, особенно высшие классы, патриции и всадники. Народ, правда, не так много выигрывал от этого, но все же это происходило там. И как бы это ни странно звучало, друзья, несмотря на все это могущество и богатство, высшие классы были очень несчастны. Высшие классы, на самом деле, не чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Богатство не спасало их ни от уныния, ни от хандры, ни от тоски отчаяния. Достаточно просто почитать работы римских философов и деятелей того времени. Ну, я покажу некоторые нюансы, почему так было. В то время процветал культ обжорства и чревоугодия. Даже были специальные рабы, которые занимались тем, что во время пира помогать гостям опустошать свои желудки, чтобы снова кушать. И это происходило по несколько раз за пир. Представляете? Мне трудно представить вот эту всю картину, но так описано вот в тех работах того периода. В тот период люди гонялись за новыми развлечениями. Самая лучшая услуга того времени – это было удовольствие. За изобретение новых удовольствий, не правда ли, как похоже на наше время, люди готовы были платить большие деньги. Но это все уже не удовлетворяло людей, особенно не могло возбудить уже их притупленные чувства всем тем, что они видели, и неизбежная скука надвигалась на людей, как болотный туман, в конце концов, полный удушливов миазмов, пресыщенная жизнь переставала быть жизнью. Один из первых богачей того времени, следующий император Тиберий, кстати, про которого мы читаем в Евангелии в связи с рождением Христа, в последующих годах, он представлял собой, наверное, типичный образец уныния и отчаяния богатого класса. Он находится на острове Капри. Прекрасный остров, чудесная мраморная вилла, кругом плещутся лазурные волны Неаполитанского залива. А вот что он пишет, находясь среди этой прекрасной дикой южной природы, вот что он пишет сенату. «Я умираю каждый день, и зачем живу, не знаю». Так жила римская знать, праздная, пресыщенная, потерявшая вкус к жизни, неудовлетворенная своими богатствами, удовольствиями и не своим могуществом. Но что касалось римских граждан, плебса, ну, народ, на самом деле, как сегодня в Москву, стекался со всех уголков Римской империи. Потому что в Риме иногда людям перепадали бесплатные обеды, бесплатные развлечения, бесплатные шоу там, в Колизее. Иногда некоторые чиновники могли подкупать голоса. И у нас есть документы, как Ведь туда у них местный сенат избирали же, как бы голосовал народ, как кому сколько платили, какие устраивали игры, какие раздачи еды. Одним словом, люди потеряли смысл всего. Все, что у них оставалось, это хлеба и зрелищ. Более того, они видели, что высшее сословие относилось к ним с пренебрежением, свысока смотрело, и у них шансов никаких не было продвинуться куда-то. Поэтому тоже жизнь была их, ну, не особо счастливой, не особо полной надежды. Ну, рабы, еще третий класс. После всех этих патриций и граждан были рабы, жизнь которых была ужасна. В римском праве раб не считался человеком, он просто был инструментом. И очень часто, если вы прогулялись бы по улочкам Древнего Рима, то услышали бы стоны, крики, глухие удары, потому что просто насмотрщики воспитывали рабов. Такая была вечерняя экзекуция воспитания. Более того, римскому хозяину ничего не было бы за то, чтобы он изувечил рабов совершенно. Абсолютно. Известно, что когда известный римский патриций по имени Меценат, откуда пошло наше слово меценатство, устраивал званый вечер в честь императора Октавиана, и один раб случайно разбил вазу, он просто взял его и бросил на глазах у всех людей в бассейн полный мурен, где, соответственно, они его просто убили и сожрали. Это время такое, скажем, полное отчаяние и безнадеги. Как известно, когда раб становился старый, то его просто увозили на небольшой островок в Тибр, между реками Тибра, и там ему давали свободу умереть. Ну, где он и умирал, потому что там не было ни еды, ничего. Туда увозили старых рабов. Одним словом, ни у высшей знати, ни у людей, ни у рабов не было смысла жить. Не было особой надежды, не было счастья. Ну, а почему бы не поискать ее в религии и философии? Поэтому вот какая была религия и философия того времени? Касательно религии, на самом деле религия древних римлян, которая очень много заимствовала также при завоеваниях с восточных культов, была полна оргий, всяких разных развратных вещей, разных странных мистических деяний, но там не было никакой идеи касательно того, чтобы облегчить участь человека, дать ему ответы на вопросы, укрепить его страждущее сердце, в конце концов, томящийся дух, потому что скорбь только больше усиливалась, и отчаяние становилось еще глубже и острее. Языческая философия, ну, главная ее идея была тогда это удовлетворить человека, чего она, конечно, не могла сделать. Тогда было самых два главных направления – это эпикурейство и стоицизм. Эпикурейцы говорили, что самое главное – быть счастливым, а для того, чтобы быть счастливым, нужно себе создавать приятные ощущения. Нужно быть тоже немного умеренным в удовольствиях, так, чтобы удовольствия не перестали быть удовольствиями, чтобы они не стали излишествами, но все это ради того, чтобы получить удовольствие. Ну а стоики, они говорили о том, что путь к блаженству лежит в беспристрастии. То есть нужно все с стоическим спокойствием воспринимать. Ты хозяин своей судьбы, в конце концов, ты свободен, ты себе сам господин. Так что не доставало всей этой философии, так это божественного элемента. Там не было Бога. Там, в лучшем случае, была безликая, нелюбящая, просто безликая судьба. Если в религии были боги, которым не было дела до человека, если здесь в философии была просто природа и судьба, бог-философ, он не живой, не личный, просто нелепая, неумолимая, слепая судьба, под ударами которой человек бессилен и может ее воспринимать просто с стоическим спокойствием, либо пытаясь урвать как можно больше удовольствий, но все это безнадега и бессмысленность. Но, может быть, поискать нужно было в иудаизме, ведь иудаизм – это древние евреи, откуда вышел и где родился Мессия. Они же знали правду о Боге, они же имели Божие откровение. Но когда мы читаем пророка Исаию, разные тексты, я прочитаю из него два текста еще, то мы ужасаемся, насколько ужасное, насколько прогнившее духовно и социально была жизнь там, в Древнем Израиле, и с каждым веком становилось все хуже, хуже и хуже. Смотрите, мы читаем у пророка Исаии, 1 глава, стих 2, 3, 4. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня». Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный, беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». 21-23 стихи. «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, теперь убийцы, князья твои законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Посмотрите, здесь, казалось бы, среди избранного еврейского народа был такой же мрак, тьма отчаяния и безнадежности, так же, как и во всей Римской империи. Зло сгущалось со всех сторон. В этой атмосфере бесправия и насилие, обман и лицемерие, неверие и суеверие, разврата и гордости, лицемерие. Трудно было просто дышать в этой погоне за мнимыми удовольствиями и наслаждениями. Мир, порабощенный римской политикой, униженный и доведенный до отчаяния ложными религиями, тщетно упрощающими философиями о тайне жизни и смерти, этот мир стоял на краю пропасти отчаяния и смерти. И вот в этот мир врывается луч надежды. Приходит Эммануил, с нами Бог. Я не знаю, кто здесь у нас любит рыбалку. Я любил рыбалку сильно. Да, есть такие у нас герои, отлично. Спецназ, так что запомним ваши руки. И, ну, я не рыбачил, на самом деле, как следует зимой. Все летом. И однажды мы решили пойти на зимнюю рыбалку. Собрались, затарились тем, чем мне нужно, и пошли. Пошли пешком, доехали до одной станции, пошли пешком, дошли до места, пробурили лунки. Оказалось, там так река промерзла, что нужно было еще глубже добурить. Мы, бедные, там намучились, совсем устали. Помню, как съел такой огромный кусок сала, потому что уже просто есть хотелось. Сейчас попробую предложить тебе такой кусок. И мы отправились обратно. Но мы-то не рассчитали, что зимой-то дни короче, да? Время дневного света короче. И вот мы идем по лесу, холодно. И становится все темнее, темнее, темнее. И тут вдруг мы все ощущаем, что нам настолько уже трудно идти. Мы устали. А мы же находимся в тайге, в лесу, там, в Сибири. Вокруг никакого света нету. Ни фонарных столбов, ни МКАДа, ни Макдональдс зайти. Еды нету, сил нету, желания нету. Нет, появилось одно желание, знаете, что бывает, когда начинаешь замерзать? Просто сесть и отдохнуть. Просто сесть и отдохнуть. И мы уже хотели так сесть, просто отдохнуть, как вы знаете, так и умираешь. И на самом деле мы друга поддерживали. Я сам сел, приятно, хорошо, тепло. Думаю, будут дальше сидеть, там постарше мальчишка у нас, нет, давайте пойдемте. И мы так друг друга подталкивали, но на самом деле уже не было ни смысла, как вроде бы, ни надежды. И темно уже, и даже не знаешь, куда идти вообще. Идешь, и вот еле-еле так вот этих сугробов перебираешься. Ну, скажу, уже страх сменился непониманием того, что происходит. Не знаешь, куда двигаться. И тут неожиданно, знаете, когда мы поднялись на одну сопку, вдруг неожиданно луч света пробился так в нашу сторону. Это просто сторожка одна, местный там лесник жил, от него мы знали, куда идти дальше. Как у нас прибавилось сил. Мы сразу же шагали вперед. Быстрее, 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 туда, туда. И мы даже не стали пить чай у этого лесника. Мы сразу быстрее уже туда, на станцию, куда мы знали. Все поменялось, как появился луч этого света. Когда Иисус, и Библия называет его свет мира, пришел в этот мир отчаяния, мрака и безнадежности. Он на самом деле принес свет жизни. Он принес ответы на вопросы, принес настоящую надежду. Он указал на то, что Бог рядом. Эммануил, с нами Бог. Бог здесь находится. По-настоящему. Самое удивительное в том, что Эммануил первый, Эммануил второй, они родились младенцами. И это очень важно для нас. Иисус рожден здесь, на эту землю, великий Бог, трансцендентный, неприступный, всемогущий. Он родился в виде младенца, на самом деле. В лице младенца, который лежал в яслях, для того, чтобы показать, что к Богу теперь может прийти всякий верующий, вне зависимости от возраста, статуса, положения, национальности. Любой может прийти. Это довольно близко, это рядом со всем. Ведь на самом деле никто из нас не боится подойти к младенцу, правда? Ну и да, мужчины боятся подойти к маленькому, как бы взять, чтобы как бы сломаешь еще что-нибудь. Но это потом со временем приучаешься, как правильно брать, когда рождаются твои дети. Но это процесс такой. Но мы на самом деле никто не боится подойти к младенцу. Вот Бог пришел нам и сделался таким доступным, близким, чтобы каждый из нас имел реально возможность подойти к нему. Настолько скромно, так, чтобы не было основания сказать: Бог такой далекий, такой неприступный. Я не мог и не могла к нему подойти. Иисус приходит в мир этот, твой и мой мир, мир отчаяния, мир мрака, тьмы, депрессии, гордости, самонадеянности, мир болезни, усталости, неважно, где ты сейчас, он приходит там, где ты, какое бы давление ты ни испытывал или не испытывала сегодня, он приходит с одним важным словом. Бог рядом. Я здесь. Я пришел, чтобы участвовать в твоей жизни. Бог рождением Иисуса Христа подтверждает то, что Он не забыл, не оставил, не покинул. Настоящая жизнь, друзья, наступает, когда мы получаем прощение грехов, когда мы примиряемся с Богом через Христа Иисуса, который прожил безгрешную жизнь и умер на кресте Голгофы, так, чтобы заплатить цену за грехи каждого из нас, так, чтобы мы могли вернуться к Богу. Оправданными, примиренными, вот только тогда сообщение со Христом и начинается настоящая жизнь. Вся жизнь без Христа – это еще не жизнь. Жизнь тогдашнего времени царя Ахаза, далекого времени прихода Христа первого в этот мир. Без Христа – это не жизнь. Потому что без прощения грехов, без примирения с Богом, без обретения смысла, настоящей надежды просто жизни нет. И поэтому Иисус принес нам лучшую жизнь, настоящую жизнь. Жизнь, которая может удовлетворить, жизнь, которая дает ответ на вопросы зачем, куда и почему. Жизнь, которая на самом деле несет счастье, радость и смысл. И поэтому третий пункт, что Иисус принес нам не только лучшую надежду, не только лучшую настоящую жизнь, но принес нам еще лучшую дружбу в этом мире. Лучшую дружбу в этом мире. Имя Эммануил встречается 3 раза в Библии, 2 раза у пророка Исаии, 1 раз у Матфея. У пророка Исаии это имя имеет 2 важных значения. С одной стороны, то, что Бог с нами, Он позаботится о нас, а с другой стороны, это 9 глава, то, что в лице этого младенца пришел сам Бог. Мы читаем 9 главу пророка Исаии, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему – чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». А именно о нем пророчествовал Исаия, указывая туда далеко вперед, когда придет Сын Божий, и Он на самом деле освободит людей, освободит их от грехов, от неправильной жизни, от просто пут заблуждений, придет для того, чтобы вернуть настоящий смысл, радость и цель. Он пришел для того, чтобы мы познакомились с Богом, так, чтобы мы знали Его лично, так, чтобы мы могли на самом деле дружить с нашим Творцом, так, чтобы мы снова могли поклоняться настоящему, единому, истинному Богу. Когда Юрий Гагарин слетал в космос, то в религиозном мире известна одна фраза, да? Он сказал, что я был в космосе и никакого Бога там не видел. Интересно то, что на эту фразу известный христианский философ Клайв Льюис, который написал книги по известному миру Нарния. Сейчас мы уже можем говорить Клайв Льюис, потому что есть Нарния, потому что об этом уже подавляющее большинство людей знает в нашей стране. Так вот, Клайв Льюис сказал довольно забавную фразу. Он сказал, что вот эта фраза, что я в космосе не видел никакого Бога, это то же самое, что если бы Шекспир полез бы на чердак своего замка, и там бы Гамлет полез бы на чердак своего замка, и там бы искал Шекспира. Потому что творение не может найти своего создателя, только если создатель не откроется ему сам. Представляете, Гамлет бы сказал, а Шекспира никого нету. Это абсурд, потому что Шекспир придумал Гамлета. И именно поэтому мы с вами не можем найти Бога просто эмпирическими методами. Просто невозможно. Мы можем видеть много отражений, проявлений Бога. Мы видим Бога в том, что мы сотворены по его образу и подобию. Мы можем думать, размышлять, мечтать, надеяться, творить. Мы с вами можем видеть свою совесть, которая осуждает нас, когда мы делаем неправильно. Но узнать, какой Бог, мы не можем. Нам нужно, чтобы нам дали личное откровение. И для этого у нас есть Библия, которая рассказывает нам, какой Бог. Но даже этого было бы недостаточно. Нам нужно, чтобы кто-то пришел и показал нам этого Бога. И это сделал Иисус. Иисус, как сегодня Виктор проповедовал, был иконой Бога. Он не просто фотография Бога. Он не просто говорил о Боге. Он и сам был воплощением этого Бога. Это подобно, как Шекспир взял бы и вписал себя в историю Гамлета. И когда Гамлет не знал, что делать, то Шекспир ему подсказал на ухо, иди туда, там нужно, не надо ничего такое творить. И Бог взял, друзья, и вписал себя в историю человечества. И вы знаете, друзья, хотел бы вам всех приободрить. Бог вписал себя в твою и мою историю. В твоей жизни есть место уже для Бога. Знаешь ты это, не знаешь. Признаешь или не признаешь, что в твоей жизни уже есть место, когда можно найти настоящую надежду, обрести настоящую жизнь. В твоей жизни уже есть место, где можно начинать познавать Бога и узнать, какой Он есть через Его Слово, потому что Бог хочет, чтобы ты Его узнавал и желает быть открытым, потому что Он пришел сюда для того, чтобы участвовать в жизни людей. Иисус явил Бога. Он больше, чем просто фотография. Он есть точная копия. Он есть воплощение живого, трансцендентного, независимого, неприступного Господа Бога. И здесь мне нужно сделать два важных пояснения, друзья. Во-первых, мы с вами сотворены таким образом, чтобы мы поклонялись Богу. Это цель нашей жизни – поклоняться кому-то или чему-то, и только Богу на самом деле, потому что Он один достоин поклонения. Но когда мы не поклоняемся Богу, друзья, когда мы не поклоняемся Ему, когда мы строим свои надежды и возлагаем свои надежды на кого-то или на что-то помимо Бога, тогда у нас рождаются в жизни ложные объекты поклонения. У нас появляются идолы, которым мы служим здоровьем, деньгами, эмоциями, чувствами, вниманием. Это можем мы быть сами, это могут быть наши родные, это может быть наша работа, материальное благополучие, какие-то магические предметы, возможно. Амулеты, крестики, особые иконки. Даже посещение храма может быть нашим идолом. Положение в обществе, наши друзья. Человек хочет иметь уверенность в завтрашнем дне. И он ищет эту надежду. И когда он возлагает ее не на Бога, а возлагает на что-то другое, начиная давать себя, свои чувства, то он на самом деле, к сожалению, не обретает надежды. Но он получает взамен только оковы рабства, похоти, страстей, греха, отчаяние, только поклонение Богу одному возвращает человеку по-настоящему смысл, цель, радость, надежду дает, очищает и обновляет его душу, вдохновляет его сердце, наполняет его жизнь присутствием Божьим. Поклонение Богу в этом есть единственный смысл и цель. Только Бог один дает здесь свободу, и поэтому второе применение или приложение этой реальности в том, что когда мы с вами видим в этом воплощенном младенце не просто исторический персонаж, но самого Бога, пришедшего к нам, тогда, друзья, у нас есть невероятная привилегия обрести самого лучшего друга во Вселенной. Меня это поражает больше всего, потому что ни одна религия мира нам не предлагает, чтобы мы подружились с Богом Вселенной. Нет такой религии. Когда мне говорят о том, что все религии в мире одинаковые, учат одно и то же, это неправда. Например, ни в одной религии мира нет концепции того, что Бог есть любовь. Просто нету. Большинство религий учат о том, что Бог – это не личность. Например, в буддизме или в индуизме, не иудействие, а индусы, индуизм. Там нету вообще личности Бога. Брахман – это не личность вовсе. В исламе нету личного Бога, который в тебе заинтересован. И просто некий создатель, которого ты не интересуешь особо. Только здесь, в христианстве, есть сам Бог, который приходит к человеку, который приходит вот в этом ужасном состоянии человека, погрязшего в грехах, в отчаянии, безнадеге, и протягивает свою руку, предлагая не суд, а предлагая дружбу и прощение, примирение и любовь, надежду, жизнь. И это невероятно на самом деле. И поэтому мы-то и радуемся, и поем, и говорим: радуйся, мир, Господь пришел, потому что на самом деле это пришел не судья, это пришел Спаситель, Избавитель, это пришел Иммануил, с нами Бог. Он здесь. Это не просто так сказать, что с нами Бог, мы русские, с нами Бог, как говорят у нас. Поэтому мы всех побьем. Нет, с тобой лично. Вне зависимости от нации, сословия, возраста, положения, пола, Бог с тобой лично. И ты знаешь Его, и Он знает тебя. Он знает тебя уже сейчас, задолго до твоего рождения, Он тебя уже знал. Но вопрос в том, чтобы я Его лично познал. И Бог предлагает и говорит: вот Он я. Вот Он я, рожденный младенец, приглашаю тебя подойти ко мне так, чтобы ты обрел настоящую надежду. Ты обрел настоящую жизнь, ты обрел настоящую дружбу. И это все начинается с Иисуса Христа. И тогда мы начинаем жить настоящей жизнью, жить полной жизнью, потому что у нас появляется возможность жить для того, чтобы быть с Богом, для Его целей, жизнь, которая только такая приносит нам удовлетворение и счастье. Итак, рожденный младенец получил удивительное имя – Эммануил. Это имя надежды, имя Божьей благодати, имя Божьего суда на самом деле. То, что Бог врагов наказывает его народа и спасает тех, кого любит. Бог сегодня полюбил нас, то, что нам дал такую благодать, просто здесь быть вместе. У нас на самом деле у всех есть о чем поразмышлять, вот думая об этом имени Эммануил. Если ты уже давно в церкви, таковых здесь у нас, слава Богу, немало, подумай о том, где ты черпаешь свое вдохновение. Вот в чем ты находишь радость и утешение, и поддержку? В хороших обстоятельствах вокруг тебя, в твоих возможностях, в твоих друзьях, или все же в этом имени Эммануил? Если ты еще пока не разобрался вот с Богом, ты еще похож пока на, может быть, этого Гамлета, который лазит там в чердаке, не смущайся задавать вопросы. Ищи и думай, но на самом деле порадуйся тому, что сам Бог вышел тебе навстречу. Он спустился с неба для того, чтобы стать рядом с тобой и просто сесть и беседовать с тобой. Он готов говорить с тобой. Мы читаем его многие ответы в Божьем Слове. Он работает твоим сердцем, он готов разговаривать. И на самом деле, мое пожелание для всех нас, друзья, мы можем учиться настоящей дружбе на примере Христа, потому что настоящая любовь всегда делает первый шаг. Иисус сделал первый шаг к нам в нашей тьме, в грехе, в жизни, для того, чтобы полюбить и спасти нас. Вот об этом мне хотелось помолиться за всех нас, так, чтобы сегодня вечером у нас было время радости настоящей и время общения, вопросов к Богу и друг о другу.